Прикоснуться последних событий, их так много, и их связи с нашей недельной главой. Я начну с того, что была очень такая, выявилось очень грязное дело в Израиле, когда военная прокуратура послала военную полицию арестовать охранников самых зверских террористов, как якобы, что они ими издевались. И тут выяснилось в этом деле одна еще более мерзкая ситуация. Это признал главный военный прокурор, что после того, как каких-то террористов отпустили в Газу, непонятно, почему их отпустили, не было места в тюрьмах, их отпустили, люди, которые там невинно сидят, так я таких знаю. Было место для террористов. Террористов выпускают в Газу обратно. Но что прошло дальше с этими террористами? В общем, такая странная вещь. Из них пытались по телефону израильская военная прокуратура выжать жалобы на то, что неплохо обращались солдаты в тюрьмах. Это очень такая интересная, очень такая возмущающая ситуация. Не, ну, она касается нескольких тем. Понимаете, я сейчас не занимаюсь политикой и не новостями. Я вещь немножко глянуть, как я это вижу, через глаза Торы. Есть одна очень такая интересная разница между еврейским судопроизводством по закону Торы и тем, что принято у народов мира. И сегодня к нашей беде принято в Израиле, как наследника британского судопроизводства. В нашем судопроизводстве нет понятия обвинитель, прокурор. Нет такой должности. Я объясню вам. Должность прокурора везде, это по-русски старое, пришить человеку дело. Это должность прокурора. Найти, к чему же его зацепить, чем обвинить, а дальше, если он выкрутится, нет, так посадим его. Должность прокурора. В еврейском суде такого нету. По большому счету, даже защитника нету. То есть, когда речь идет, допустим, о судопроизводстве, что касается наказания и смертной казни, то весь суд пытается оправдать убийцу или прелюбодея, но не наказать его смертной казнью. То есть, хочу еще немножко объяснить. Есть суд, есть два вида судов в Торе. Один – это отношения между людьми, вопрос, который называется гражданский брак, уголовный брак, один украл другого и тому подобное. Есть суд судит людей за нарушение законов между человеком и Всевышним. Эти два суда происходят по-разному. Первое, когда есть претензии между людьми, то, попросту говоря, есть обиженный, тот, кто пострадал. Он не обвинитель, он требует свои права. Он не прокурор. Когда меня ограбили, мне не вернули долг. И вот у меня есть свидетель. Он хочет получить то, что положил. Обвиняемый оправдывается, доводит до суда, дальше суд решается. То, что касается отношений не между людьми, И безусловно, если есть отношения между людьми, то одна сторона может простить. Нет, наоборот, изначально еврейский суд предлагает двум сторонам помириться. Лучше сами пусть помирятся, если не могут, а мы готовы вас помирить. Это называется пшара. Пшара, компромисс. Компромисс. То есть мы видим здесь очень интересную вещь, что суд изначально не хочет действовать строго по мере суда, а наоборот. Помиритесь, договоритесь, нет, так мы вас помирим. То, что касается отношений между заповедями между человеком Всевышним, допустим, Шмират Шаббат, и, допустим, за поклонство, я говорю, просто очень строгие вещи. Это тоже нет обвинителя, нет тайной полиции, нет выискивания нарушителей. Это были дела инквизиции. Известная инквизиция очень любила находить маранов, особенно, что они вернулись в двери отцов тайно, в особенности у тех, у были квартиры, так как эти квартиры, те, кто был там пойман, они конфисковывались в пользу инквизиции. Это вещь известная. Поэтому лучше было быть бедным, чем богатым. От бедных мне еще получить, поэтому к ней не приставали. То есть, как начинается дело против человека, который что-то нарушил? Есть свидетели, видят, что, допустим, он поклонился идолам. И не просто свидетели, этого мало. Они его предупреждают, зная, что если ты служишь идолам, ты нарушаешь закон Торы, это полагается смертная казнь. А он говорит, да, пожалуйста, я готов, я это делаю, знаешь, мне полагается смертная казнь. Тогда его берут на суд и судят его. И суд тщательно ищет, как его оправдать. Есть только один случай, когда суд, скажем так, он менее милосердный. Это отдельная глава, которую мы будем скоро читать в книге Дворим, называется «Маситу Мадиах», когда человек подбивает, когда еврей подбегает других евреев на идолопоклонство. С ним, о нем сказали, «Ло тахмол, ло тахасел, не жалей его» и так далее. Там это особая глава, которая сейчас не наша тема. Но, короче говоря, нет такой функции ни в суде, ни у... Где такого не видел, что была полиция, которая изыскивала, как человека поймать. Были свидетели, они приходили, поэтому должны были судить. Но суд не был обвинителя, были только свидетели. Что?
Мы совсем не могут быть свидетелями.
Это нас сейчас не касается. Это просто...
Допрашивали арабы.
Но это, дело сейчас не в этом. Слушайте внимательно, я чуть вернулся. То есть, короче, есть этот очень глубокий корень. По большому счету, если вдуматься в эти вещи, судьбе не еврейском, там есть обвинители, там есть полиция, которая выискивает чужие грехи. Человеку пришивают дело. Если сможешь отвертеться, ответить, не сможешь, тебя посадят, даже если ничего не доказано. Еще одна принципиальная вещь. Это вопрос, то есть вы хорошо меня поймете. За что сажали людей во всех тоталитарных режимах? За признание в грехе. Как он признавался? Его били, его пытали. Потом он признавался. Он признавался. Это то, что делала инквизиция, то, что делала советская власть. Нужно признать, то есть по еврейскому закону признание в грехе не позволяет его никак наказать. Просто признание, оно не равноценно свидетелям. Признание обязывает только одну вещь. Если ты признаешь, что ты должен идти никому другому, неважно как, просто взял суду или своровал, но ты признаешь, что то, что у тебя есть не свои деньги, это признание обязывает тебя заплатить. Но не получить наказание. Когда человек признает, что он кого-то убил, не полагается смертная казнь. Хотя это признание, это очень, скажем так, весомый довод, что, скорее всего, человек не признавался в тяжких грехах, если бы этого не было бы. Но при всем при этом он по закону Торы нет наказания за признание. А так как нет наказания за признание, то нет и механизма, как из человека выдавить признание, так оно не поможет. Не поможет. Но вот тут Рав Захар меня спросил за историю с террористами. Они не могут быть свидетелями. Дело сейчас не в этом. Есть вещь гораздо более. Тоже одна из страшнейших проблем израильского судопроизводства сегодня. Я знаю это, к сожалению, я знаю о двух страшных поклепов, которые привели к тому, что двух очень хороших людей посадили на большой срок, что кто-то очень не взлюбил, решить сделать донос, что вроде бы там были какие-то сексуальные посязания и тому подобное, и так далее, чуть ли не насилие. И хотя нет никаких свидетелей, только на основании доноса, как будто бы якобы пострадавшего, на этом основании суд посадил тут одного хорошего еврея в Раматалафе на 25 лет. Их не отпустят по соглашению с Хамасом. Я знаю, еще случаи, что люди правильные и так далее, когда был поклеп, и по поклепу судьи своим руаха койдиш в кавычках, они продумали претензии одного, ответ другого, и думают, скорее всего, он прав в своих претензиях, по этой причине он человек на 25 лет. Это у нас называется нееврейский суд, проще говоря. Однако тут есть одна очень интересная вещь. Вроде бы нееврейский суд, он более похож на божественный суд. В чем? У Всевышнего, в его суде есть обвинители. Есть обвинители, есть защитники, есть и то, и другое. Однако давайте немножко вдумаемся. Кто такой главный обвинитель, главный прокурор мировой? Это сатан собственной персоной. И тут, не поймите тут принципиальную вещь. То, что есть в высшем суде, когда Всевышний, он сам по себе, это абсолютное милосердие, нет большего милосердия Всевышнего, чтобы как-то проверить справедливость и правильность человека, дано право обвинителю обвинить. Это большая функция сатаны, смотреть, пойти по миру, смотреть на нас, между прочим, не только на других, где мы оступаемся, где мы стоп, чтобы все эти наши промахи, если мы не делаем сразу расчеву, поднять перед высшим судом Рош ха-Шана. Это тяжесть дня Рош ха-Шана, когда дано право сатане обвинять. Есть. У него есть свидетели, какие свидетели есть, кажется, что есть ангелы, которые фотографируют то, что с ними происходит. они делают еще лучше, чем все фотографии, чем все компьютеры. Чудо, что-то попадается. Есть у человека, естественно, в мире, в высшем мире, есть у него также защитники, это его добрые дела. То есть он сам Всевышний знает его подноготное внутреннее состояние. И вот есть вопрос очень принципиальный. Вроде бы еврейский суд, он не подобен высшему божественному суду. А вот еврейский, да, похож. Есть функция обвинителя, есть функция защитника. В чем тут идея? Я объясню вам. Идея, как я это понимаю, очень простая. По большому счету, Мишпат Элоким, суд он Всевышнему. Всевышний нам заповедал иметь долю в этом суде, но эта доля не то, что все возложено на нас. Ситуация, когда Всевышний нам заповедал, да, участвовать в судопроизводстве, но тоже с большими ограничениями. Мы наказываем то, когда все доказано на 100%, а не на 99% и так далее, когда нет никакого оправдания. Почему? Потому что мы знаем, то знание, которое получил Всевышний, что суд он у Всевышнего, поэтому мы не являемся опекунами мира. Если мы его не засудим, Всевышнего, но есть свои способы его наказать. Это наше дело быть судом добродетельным, искать оправдание. То, что касается отношений между людьми, там, тут не можно, тут нельзя оправдать одного или еще другого. А тут есть идея компромисса и еще другие правила. Вот, но в этом есть тут глубокая разница между высшим корнем народов мира и народа Израиля. Это написано в Зоре, это не от меня, что корень народов мира, он из меры суда, а корень народа Израиля из Медата Хесед. То есть мы потомки Авраама. Авраам. Это принципиальная разница. И поэтому, когда принимают желающие прийти к еврейству неевреев, одна из вещей, которым сообщают проверить, готовы ли это или нет, это всякие заповеди, касающиеся помощи бедным и так далее, сдаки и так далее. И тут проверяется. Кстати, Рут, великая праведница Рут, которая была дочкой моя Моава, которая нам пришла в еврейство и нам дала нам царя Давида, Шлома Амелаха и Машиаха, она была проверена на добродеяние ее в отношении Номи. Это была проверена. То есть проверяются изначально, есть ли у приходящего к еврейству, не еврею, те качества, он готов с этими качествами работать, качество добродетели, добра и так далее. Это принципиальное отличие. Поэтому и это отличие, оно тоже проявляется в разности между судопроизводством. У нас есть один отдел судопроизводства. Мы не ищем грешников. Мы их не пытаем, чтобы не признали, что грешники. То, что к нам поступает как истинная информация о свидетелях, мы обязаны судить. Тоже, если есть какое-то оправдание, то отпускают. Именно потому, что есть высший суд, а Всевышнего будут там и обвинители, будут защитники. О. И тут есть, еще коснуться одной принципиальной беды. А принципиальная беда то, что это вошло в нас, ибо чтобы наше мировоззрение с черного хода, ну, то, что реально израильское судопроизводство становится под четкой копией всех еврейских судопроизводств. Это большая беда. И более того, мы же в этом не раз говорили, что принципы судопроизводства, они буквально их обожествили. Человек от них отходит, так он уже... То есть это самая большая проблема сейчас в Израиле, то, что суд поставлен над правительством, над Кнессетом и так далее. Это большая беда. И это их мировоззрение, уверяю вас, что оно не черпает ничего из того. Оно черпает из еще на другом. Я бы пример этому, это самая это последняя глава, последняя ситуация, когда могли изначально выискивать военная прокуратура у отпущенных в Газу террористов, а на что они жалуются на еврейских солдат. Надо просто понять, что до чего вещи дошли. К чему я это говорю? У нас есть одна тема. Мы уже говорили о теме о мести народа Израиля Медьяну. Мы уже говорили, что идея этой мести – это месть за то, что ввели в грех. Ввели в грех. Есть за что молиться, что Всевышний отомстил не только неевреям. Есть у нас большие счеты. Большие счеты. С первыми библиокритиками, как Спиноза и Махеш Мавозихру, ему подобным, Мозес Мендельсон в Германии, которые вели отрицание Торы в наш народ, которые страшно разрушили народ Израиля. Свято верящие в коммунизм евреев, которые оторвали народ от Торы в Восточной Европе, мы это хорошо знаем по себе. У нас с ними есть большие счеты. Большие счеты. И вопрос тут такой. Вопрос, не касается ли их, это тоже пожелание возмездия и мести. Это вопрос, я не думаю, что на месте я полностью на него отвечу. Но коснуться только одной простой вещи. Есть у нас Шмона Исре, в молитве Амида одно лишнее благословение. Шмона Исре это 18, а на самом деле 19. 19 добавили в гораздо более позднее время. Это из-за того, что выросли вера, было много вероступников, в частности, это касалось, когда возникло христианство, в частности, это касалось в особенности. И есть благословение, которое мы реально мы проклинаем вероступников. Мы не гладим их по головке. Это просто разные формы. И есть известная история, как спросил Раб Хаим Гренеман своего учителя Хазон Иша, кого надо иметь в виду, когда говорит что браху. Сказал, надо иметь в виду, что имели те, кто строили эту браху, а дальше Всевышний сам определит, кто к какой категории относится. И тут есть, я вам скажу, есть одна тема. Есть, безусловно, мы видели в Марии Гитин поразительную вещь. когда, думаю, что из самых великих героев, или самый великий, может быть, не знаю, самый, но из величайших героев в нашем роде, это был Ункулус. Он записал и оставил нам Таргум Ункулус. Я не думаю, что есть кто-то, кроме самой Торы, кого считают так ежедневно, как Таргум Ункулус. У нас нет хумыша без Таргум Ункулус. Есть история про Масехет Гитин, хотя это можно считать Шабав, Гадот и разрушение храма, как он перед тем, как принять еврейство, он вопрошал запрещенными для евреев способом души ушедших. Это был Тит, был такой большой негодяй. Был такой Билам, знаете такого? И был там еще третий, который в старых цензурированных талмудах называется «Поше и свои преступники Израиля». Исправник имеется в виду основатель христианства. О, и есть там поразительная вещь. Знаете, у нас основатель христианства есть тяжелейший счет. Он сделал себя идолом, породил его поклонство. Сколько миллионов евреев погибли от его последователей? Миллионов, это не... Он называется у нас Ешуа, слово «Имахэ Шмоба Зихро», что было стерто его имя. «Имахэ Шмоба Зихро» – имя его памяти о нем. При всем при этом, когда Ункулус спросил у этих трех великих преступников, как себя вести в этом мире, то Билам и Титус дали ему совет преследовать евреев и тому подобное, хотя бы в этом мире у него будет успех. А третий, основатель христианства, сказал ему, что не задевай евреев, потому что тот, кто задевает евреев, как будто он это образное выражение, он как бы он поражает зеницу ока Всевышнего. Там Гмара подчеркивает разницу между преступниками, один из них был пророком, Билам, народов мира, и преступниками народа Израиля. Тут начал такую вещь, как пример. Есть у нас заповедь Брит-Мила. Тот, кто знает, что такое Брит-Мила, он состоит из двух основных частей. Это отрезает крайнюю плоть, там что-то остается, ее загибают, она прирастает наизнанку. Называется Мила и Прия. И я слышал, что великий Ребе, автор книги Сокачева, автор книги Шеби Шмуль, объясняет очень здорово, это объясняет. Есть всегда зло, надо себя отрубить. У меня нет исправления. А есть зло, которое можно обратить в добро. Это намекает две части Брит-Мила. О, так вот, есть что будет с каждым из них, мы не знаем. Есть люди, которые еще могут исправиться, люди, которые мы не могут исправиться. Мы молимся в целом, дальше каждый идет в свое место. Однако есть, и в этом смысле народного мира это хуже. Опять же, я говорю просто о народах мира, я говорю просто о преступниках среди них. Есть понятие в рабами, хасидеем от улам, пробило частью народов мира, это вещь не новая. Тут речь не идет о правильных герах, а просто евреи соблюдают все заповеди в Ноах. Говорят о преступниках. И надо понять, сегодня мы читали после Шахрит, так называемый Шир Шальем, это тот псалом, который говорит в храме, Йом Рави, в среду. Там такой очень начинает, это очень такой принципиальный псалм. Откройте его, это Цадик Далы, 94. Откройте Мальбима, этот псалм очень такой начинается «Кель ишот Ашем, кель ишот Офия», Всевышний, я оговорился, что неправильно, «Кель некамот Ашем», Всевышний Бог мести, возмездия. Напротив, что Всевышний, как Бог возмездия, явился, раскрылся, чтобы грешники не думали, что Всевышнего нет, и что нет суды, судья и суды, суда и судьи. Напротив, Всевышний, чтобы он раскрылся, чем? Что все негодяи, преступники будут наказаны. Есть, мы уже когда говорили, когда погиб к всеобщей радости иранский президент, что есть особая радость, когда гибли преступников. И сегодня, в эту ночь, погибло два великих преступника. Это, правда, было сделано руками людей. Это был начальник генерального штаба Хизбаллы. И второй, это был глава Хамаса. Глава Хамаса, Исмаэль Гания. Вы еще даже не слышали об этом. Хамаса. Да, Хамаса. Его постигла незнающая ракета. Его ракета постигла в Иране. И надо хорошо понимать, что гибель ненавистников народа Израиля – это очень большая вещь. Однако у меня есть одно замечание. Не является проводниками в этом мире, мере суда. А мера суда приходит из наших грехов. Так что мы выигрываем тем, что гибнут великие преступники? Однако я вам скажу одну вещь. Это замечательная история. Приводится в книге Рава Ицхака, чтобы ты остался евреем. Когда Сталин получил кровоизлияние в мозг, Рав Ицхак Зильбер непрерывно наговорил книгу Тилим, хотя до этого он даже не знал, что знает ее наизусть. Казалось бы, он только палка в руках, однако вещь более глубокая. И силы зла духовные, и их исполнители в этом мире – это их желание вредить, это их желание поразить. И Всевышний дает им эту силу и возможность из-за грехов Израиля. Но они сами по себе совершенно греховны. Если мы видим, что гибнут великие преступники, великие ненавистники народа Израиля, это причина Всевышнего благодарить и радоваться этому, даже если вроде бы корень их еще не исправлен. Корень всего, когда мы делаем истинную чуву. Много, знаете, много еще исправлено уже, очень много. Мы сами не знаем, за последний год сколько исправлено нашими молитвами, нашей чувой, и просто искуплением грехов, страданиями большого количества людей. И надо понимать и видеть, что когда есть, знаете, это не величие израильской армии, это помощь свыше. Без помощи свыше это вещи невозможны. И если мы видим эту руку Всевышнего, надо за это благодарить и просить, чтобы действительно, чтобы так погибли все ненавистники нашего народа. А на самом деле, конечно, еще более важно молиться, чтобы все сделали истинную чуву. Всего хорошего.